Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории», в котором мы рассказываем самое интересное об американских президентах. Как всегда, с вами Алекс Григорьев и Ксения Туркова. Алекс, привет!
Здравствуйте!
Ну и сегодня, накануне Дня Победы, накануне дня окончания Второй мировой войны, мы, собственно, будем говорить о тех американских президентах, которые эту войну застали. Преимущественно, конечно, речь пойдет о Рузвельте, потому что он на протяжении его правления вся война почти и прошла. Он не дожил немного до победы, так?
Совершенно верно. Он скончался 12 апреля. Уже ничтожное время оставалось до капитуляции Германии.
То есть мы будем говорить сегодня о Рузвельте по большей части, ну и немного о Трумэне, начало президентства которого пришлось на конец войны.
Совершенно верно.
Надо сказать, что Рузвельт вообще важнейшая фигура в мировой политике. Президент, который переизбирался трижды, если я не ошибаюсь, правильно?
Четырежды.
Как он вообще встретил начало войны? Насколько он был как лидер к этому готов?
К войне никто никогда не готов, к сожалению, потому что война – это всегда неизвестность и отсутствие каких-то внятных перспектив. Но если Соединенным Штатам и повезло в чем-то, то повезло с президентом, а именно с Рузвельтом, потому что более опытного, умелого и мудрого человека на этом посту было сложно себе представить. Я объясню, почему. То есть речь не идет о том, что Рузвельт там был каким-то великим дипломатом, великим организатором, великим политиком. Он был выдающимся человеком во всех этих областях. Однако у Рузвельта было нечто, чего не было у большинства его современников. Рузвельт смог сформулировать и объяснить, за что идет эта война.
Сформулировать для народа, да?
Для народа и для мира. Я могу объяснить. Каждый советский человек знал, почему он воюет. Да, потому что Германия напала, разорвав пакт о ненападении, потому что она уничтожает мирное население. То есть это была война за свободу и независимость, как было многократно сказано. Рузвельт вел войну не только за независимость и свободу Америки и союзников Америки. Он вел борьбу за лучший мир. Причем в эту борьбу он вступил до фактического момента вступления Соединенных Штатов в войну. В январе 1941 года он выступил с традиционной речью послания Конгрессу и объяснил, что он надеется создать мир, основанный на четырех фундаментальных свободах. Первая свобода – это свобода слова и свобода выражения своего мнения. Второе – это свобода каждого человека на право исповедовать ту религию, которую он хочет. Третья свобода – это свобода от нужды, от голода. Свобода вести благополучную с материальной точки зрения жизнь. И четвертое – это свобода от страха, как сказал Рузвельт. Это свобода от страха быть убитым, быть порабощенным, быть захваченным, быть превращенным в раба другим государством или там преступным режимом.
Но он имел в виду лучший мир во всем мире или он имел в виду прежде всего Соединенные Штаты?
Прежде всего Америку, но он говорил обо всем мире. Дословно цитата: «Мы намерены создать мир».
То есть он в каком-то смысле такую американскую миссию высказал?
Совершенно верно. И в августе 1941 года, когда провел первую встречу с Черчиллем в Канаде, была подписана так называемая Атлантическая хартия. Это документ, который заложил основы существования человечества вот на предстоящие десятилетия. И в рамках этой Атлантической хартии мы до сих пор живем. То есть Соединенные Штаты и Великобритания, например, обязались не искать территориальных приобретений во время этой войны. Что и было сделано. В этом, кстати, фундаментальное отличие от сталинского СССР. США и Великобритания согласились поддержать право наций на самоопределение и право наций выбирать самостоятельно свою форму правления. Рузвельт сумел убедить в этом Черчилля. Напомню, что Британия тогда была гигантской колониальной державой. Они согласились развивать свободную торговлю. То есть не заниматься протекционизмом, защитой внутренних рынков. Они согласились на необходимость экономического сотрудничества в глобальном масштабе. Ну и они согласились на право свободного судоходства по всем морям, океанам нашего мира. И еще один важный пункт. Речь шла о обязательном разоружении государств-агрессоров и вообще повсеместном снижении военных расходов после завершения этой войны. То есть, в принципе, все эти пункты были в большей или меньшей степени реализованы на практике. В 1942 году Рузвельт собрал такую международную коалицию из 26 государств, которые согласились действовать и вести свою политику, видеть свои цели в рамках Атлантической хартии, и назвал их Объединенными нациями. Вот наследницей вот этих самых Объединенных наций является Организация Объединенных наций, которая была создана на базе этой группы государств, боровшихся с Японией, Италии и Германии, их союзниками. И Атлантическая хартия стала юридической основой многих документов ООН. Это заложило идеологию международного сотрудничества, мира, честной торговли, стремление отказаться от вооруженных конфликтов, отказа к территориальным претензиям.
Но все-таки, если говорить о том, как США вступили в войну, вот насколько они были готовы, и насколько к этому готов был президент, как лидер, как главнокомандующий?
Рузвельт был особым человеком, его называли сфинксом часто. Он как-то сказал, что правильно, когда твоя правая рука не знает, что делает левая. Рузвельт был очень скрытен, старался даже не оставлять особых письменных документов, чтобы его было сложно отследить даже, ну, не знаю, каким-то будущим историкам. Но Рузвельт понимал, что мир катится к большой войне. Пытался всеми силами убедить Конгресс нарастить ассигнование на национальную оборону. Получалось это очень плохо. Прежде всего потому, что в Соединенных Штатах была сильна изоляционистская партия. Президент Трамп пришел к власти под лозунгом «Америка на первом месте», «America first». И вот эта же самая партия, «America first», существовала в 20-30-е годы, в 40-е. Это были изоляционисты, которые, например, декларировали, что США вступили в Первую мировую войну. Вот это была классическая теория заговора. Из-за того, что это было выгодно банкирам и производителям оружия. То есть вот они сдали Америку в Первую мировую войну, чтобы американские парни, соответственно, умирали, они зарабатывали свои миллионы. И в Соединенных Штатах была огромная немецкая община, очень многие американцы немецкого происхождения тепло относились к Гитлеру, и, соответственно, итальянская община в значительной степени тепло относилась к Муссолини. Это были не просто американские немцы или американские итальянцы, американские сторонники теории заговора, это были избиратели Рузвельта, от которых зависела его политическая карьера, его продвижение на многих других фронтах, не только подготовки к войне или там, создание вооруженных сил современных. Он маневрировал, как любой политик, любой лидер, который вынужден действовать в условиях конкурентной политики.
Но США... и он по этим причинам старался как можно дольше избегать, собственно, широкомасштабного участия США в войне?
Ну, для начала мы должны напомнить, что США все-таки не были готовы к войне. Рузвельт пришел к власти в 1933 году. Это была страшная Великая депрессия, которая началась в 1929 году. Да. То есть десятилетия чудовищной экономической ломки, огромной безработицы, сокращение расходов на все, что только можно. Америка традиционно обладала очень маленькой армией, потому что, ну, понятно, два океана защищают. С Британской Канадой нормальные отношения. Из Мексики максимум, что может прийти какие-нибудь банды или там конокрады. То есть большая армия особо-то и не нужна. А флот старел, потому что на него не было денег. Армию США всегда считали вот европейские гранды, ну, такой отсталой силы, способной воевать с индейцами, с бандитами, ну, как бы, наверное, и все. Не было огромного количества вещей, которые были необходимы современной армии. Рузвельт понимал, что буря надвигается, что рано или поздно США окажутся в состоянии войны, но он просто не знал, когда это произойдет. Это произошло, естественно, в тот момент, когда этого никто толком не ожидал. Однако позиция была совершенно однозначна. Он разрешил, причем в нарушение собственных принципов декларации, законов, принятых Конгрессом, нарушил нейтралитет и начал поставлять оружие, военные материалы французам и англичанам. Потом китайцам, которые воевали с Японией. Соединенные Штаты не поставляли этих же самых оружия, материалов Германии, Италии и Японии. То есть симпатии Рузвельта были совершенно определенные. Американский флот по личному приказу президента начал совместно с британцами патрулировать Атлантический океан и фактически охотиться за германскими подлодками, что Гитлер воспринял исключительно негативно. Это был акт войны. И это было все до вступления Соединенных Штатов в войну, которое произошло после атаки Японии на Перл-Харбор. Он стал инициатором создания программы «Ленд-лиза» – помощи государств, которые воюют за свободу. То есть, как объяснил Рузвельт, если у соседа горит дом, то ты должен одолжить ему свой пожарный шланг, потому что без этого сгорит и твой дом тоже. Я хотел бы здесь подчеркнуть, что США делились не тем, что у них было в избытке Америке, они числились необходимым. В США было очень мало современных видов вооружений, но, тем не менее, они считали правильным поставлять это государствам, которые вели войну с абсолютным злом. Опять же, Рузвельт пошел на риск, когда Германия напала на Советский Союз, он распространил ленд-лиз на Советский Союз. Советский Союз был, мягко говоря, не самым симпатичным государством в тот момент, союзник Германии по разделу Европы, но, тем не менее, Рузвельт счел, что враг моего врага – это мой друг.
А что происходило с его рейтингом, с его популярностью во время войны?
Здесь был такой классический пример. Он дважды выигрывал выборы во время войны, причем выигрывал с очень серьезным разрывом. По большому счету, большинство американцев не видели другого человека на посту президента. Несмотря на то, что многие из них вот просто ужасно устали от Рузвельта, иногда заслуженно устали, потому что он, как я могу предположить, человек огромного интеллекта, он часто не мог заниматься всем и сразу, он что-то начинал, он о чем-то забывал, он давал какие-то противоречивые указания, его помощники часто не вполне понимали, что от них требуется, и многие проекты действительно были мертворожденными. Но, тем не менее, у него был образ человека, который понимает нужды простых американцев. Хотя вот если вот среди американских президентов и был аристократ, то это был Рузвельт. Человек, который, как говорят, родился с серебряной ложкой во рту и получил самое элитное воспитание, образование, которое только могло быть. Тем не менее, Рузвельт был другом простых американцев, и они никогда не отказывали ему в поддержке. К его колоссальным достоинствам можно причислить то, что он все-таки обладал стратегическим видением не только в политике. После обращения Альберта Эйнштейна и других выдающихся физиков он дал добро на создание ядерного оружия. Гигантский проект, на который ушли невероятные деньги. Он понял значение атомной бомбы, во-первых, для победы над Германией и Японией, а во-вторых, для обеспечения мира. В будущем это как было абсолютное оружие. Рузвельт пошел наперекор всей американской традиции, создал разведывательную службу, результатом которой там уже много позже Центральное разведывательное управление.
Как ты думаешь, его избирали во время войны, потому что он был популярен, потому что люди ему доверяли, или это просто потому, что шла война, а во время войны менять главнокомандующего, менять лидера страшно и опасно?
Ему, безусловно, доверяли, потому что рейтинги Рузвельта, когда их уже начали замерять, всегда были очень высокими, и Рузвельт, аристократ и патриций, всегда имел имидж друга простого американца. Но американцы видели, что под его руководством страна все-таки выползает из этой ужасной Великой депрессии. Тут есть разные, опять же, мнения, насколько эффективным его было руководство на самом деле, но все успехи Соединенных Штатов были связаны с именем Рузвельта. Ну и Рузвельт демонстрировал способность подбирать себе правильных помощников, которые могли выполнять задачи, которых требовало это исключительно непростое время. Рузвельт дважды выиграл президентские выборы во время войны, причем на последние он шел на совершенно вымотанном состоянии, он был очень болен, после победы на выборах он через 3 месяца он скончался. Тем не менее, американские избиратели не обратили внимания на его совершенно страшную усталость, старость, немощь, которая обычно является таким очень важным отрицательным фактором на выборах. Никто не хочет, чтобы тобой командовал немощный старик, который с трудом соображает и там передвигает ноги. Рузвельт был в очень плохой форме, но, тем не менее, он выиграл выборы и выиграл их очень убедительно.
А мы столько времени уже проговорили о Рузвельте, что я боюсь, что не останется времени на Трумана. А что о нем можно сказать, как о главнокомандующем, которым он успел побыть совсем немного?
Я начну с другой истории 41-го года, когда эту фразу цитируют во всех изданных в Советском Союзе и в России учебниках истории. Вероятно, что сенатор Труман тогда сказал, узнав о нападении Гитлера на Советский Союз, что если побеждать будет Германия, надо помогать Советскому Союзу. Если побеждать будет Советский Союз, надо будет помогать Германии. Пусть они убивают как можно больше. В этом был страшный цинизм, но Труман относился к нацизму и к коммунизму совершенно одинаково. Считал это страшными деструктивными идеологиями, которые убивают людей миллионами, что является правды. На долю Трумана пришелся очень сложный период. С военной точки зрения там было уже более-менее понятно. Германия была практически разгромлена, ее поражение не вызывало ни малейших сомнений. Однако Труман довел до конца одно из решений Рузвельта, который на конференции в Касабланке, они с Черчиллем договорились, что союзники будут требовать только безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии. То есть других вот вариантов не предусматривалось, что многие, кстати, критиковали, потому что считалось, что загнанный в угол враг будет сопротивляться до последнего. Тем не менее, и сначала Италия безоговорочно капитулировала, потом Германия, а потом и Япония. Вот Трумана можно считать победителем войны с Японией, потому что уже при нем было применено ядерное оружие, как всем известно, и при нем была завершена вот эта самая страшная война в истории человечества. Но на него выпала другая нагрузка, потому что он должен был реализовать принципы существования союзных государств, Объединенных Наций в новых условиях. То есть вместе воевать против общего врага – это достаточно просто с моральной и политической точки зрения. А вот вместе выживать в условиях изменившегося мира, причем когда этот мир разрушен, страдает от голода и нехватки чего угодно, вот это уже совершенно другая история. И здесь Трумэн вышел победителем.
А как их сейчас оценивают, и Рузвельта, и Трумэна? Со временем что-то изменилось в оценках?
Рузвельт был и остается в числе величайших американских президентов, его ставят в число лидеров простые американцы, которых опрашивают социологи и эксперты. Трумэн балансирует между президентом-середнячком и одним из лидеров. Потому что я напомню, что при Трумэне были созданы ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЮНЕСКО. При нем был создан блок НАТО. Был реализован план Маршалла. То есть Трумэн на внешнеполитической арене совершил неимоверное количество деяний, результаты которых вот мы наблюдаем сегодня. Вот этот случайный президент оказался на высоте ситуации.
Я предлагаю в конце сказать еще буквально пару слов о том, как американцы вообще относятся ко дню окончания войны и как они его отмечают?
Ну, все зависит от конкретных американцев. Чаще отмечают, во-первых, вторжение в Нормандию, то самое открытие второго фронта, как это принято говорить, хотя американские войска перед этим усаживались в Северной Африке, выбили из войны Италию, ну, много чего было. Часто отмечают, естественно, окончание войны в Европе, часто отмечают окончание Второй мировой войны в целом, то есть разгром и капитуляцию Японии. Это большой праздник, но он лишен, во всяком случае, пока был лишен какого-то милитаристского такого звучания. Это память павших и уважение к подвигу выживших.
Ну и кроме того, он лишен такого китча военного, когда люди наряжаются в военные костюмы, там детей наряжают и так далее. Мы знаем, как это происходит в России.
Ну, здесь, наверное, есть тоже какие-нибудь люди, которые так себя ведут. Но...
Ну, я думаю, что это, может быть, какие-то клубы, которые участвуют в реконструкции. Да, но нет такой моды. Здесь нельзя увидеть ребенка в коляске в военной форме.
Да, я вот во всяком случае не встречал. Я не могу поручиться, что этого нет, но я этого не видел. И я и Ксения хотели бы вас поздравить с Днем Победы. Это великий и светлый день. Давайте постараемся сделать так, чтобы на земле был мир.
Спасибо большое. Я напомню, что это был подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Слушайте нас и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
До свидания.